Славим Тебя, Господь, за план, чтоб нам Твоим жилищем стать, чтоб Ты в нас жил, нас наполнял, Сыне Себя мог выражать.
Огонь в Библии – это символ суда. Огнем Бог будет судить неверующих в вечности. И работа каждого верующего также будет испытана огнем. Так выяснится, строил этот человек Божье жилище или разрушал его.
Добро пожаловать в жизнеизучение Библии с Witnessing Lee, программу, подготовленную для вас издательством «Коллектор библейской книги». Вершиной служения Witnessing Lee, который служил Господу более 70 лет, было изучение всех книг Библии, труд, занявший более 20 лет. Witness Lee назвал этот труд жизнеизучением Библии. Это жизнеизучение является основой для нашей сегодняшней программы, которая включает в себя небольшие фрагменты одного из сообщений Witness Lee. Вначале мы дадим вам наш телефон в Москве 935-71-81. А теперь давайте начнем наше жизнеизучение первого послания к Коринфянам.
Здравствуйте, уважаемые слушатели. Это наша 25-я программа по первому посланию к Коринфянам. В Библии содержится много отрезвляющих предостережений. Большинство людей отождествляют эти предостережения в основном с нашей вечной судьбой. Как мы проведем вечность? С Христом или без Христа? Конечно, многие из предостережений говорят именно об этом. Но мы должны понимать, что некоторые из самых серьезных предостережений в Библии обращены не к неверующим, а к верующим, к тем, кто уже получил спасение. И одно из таких предостережений находится в первом послании к Коринфянам, в 3 главе, в 17 стихе. Там говорится: «Если кто-нибудь уничтожает храм Божий, его уничтожит Бог, ибо храм Божий свят, и таковы вы». У нас возникает вопрос, что значит уничтожать храм? Как вообще неверующий может повредить Божьему вечному строению? Конечно же, здесь речь идет о верующих, потому что именно верующие каждый день своей жизни строят храм Божий. И поэтому сегодня мы увидим, что значит разрушать или портить Божий храм, Божье строение. В нашей программе сегодня участвует Олег Гончаров. Олег, добро пожаловать к нам.
Спасибо, Оскар. Это, безусловно, очень серьезное предостережение для нас, и оно относится ко всем нам, настоящим верующим.
Да, Олег, поскольку мы говорим о Божьем строении, наши слушатели должны понимать, что мы не имеем в виду здание из камней, как, например, храм в Иерусалиме, который строился во времена Соломона. Под храмом мы имеем в виду вечное жилище Бога, духовное строение, как его называет Петр в своем послании. Мы повторяем наш вопрос, как неверующий может разрушить духовный Божий храм? Но теперь я спрашиваю вас, как это предостережение касается нас, Олег?
Ну да, Оскар, вы правы. А неверующий не может повлиять на созидание тела Христова. Это предостережение, конечно же, относится к верующим, к нам, Божьим детям.
Уважаемые слушатели, если вы с нами не согласны, то дослушайте нашу программу до конца, и тогда вам это станет более ясно. Но даже сейчас мы просим вас обратиться к этим стихам в первом послании к Коринфянам в 3 главе. И к тем стихам, которые мы только что прочитали, я хотел бы добавить еще пару стихов. Эти стихи из той же главы. «Но если кто-нибудь строит, кладя на основание...» В предыдущих стихах мы совершенно ясно увидели, что основание, о котором говорит Павел, это сам Иисус Христос. Очевидно, что неверующие не будут ничего строить на Христе, поэтому здесь речь идет о верующих. Итак, но если кто-нибудь строит, кладя на основание золото, серебро, драгоценные камни, дерево, траву, солому и так далее. Здесь мы видим две категории материалов. Мы уже говорили об этих материалах раньше. Давайте сразу же перейдем к 16 стиху. И тут Павел пишет: «Разве вы не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий обитает в вас?» И сразу же после этого 17 стих. «Если кто-нибудь уничтожает храм Божий, его уничтожит Бог, ибо храм Божий свят, и таковы вы». Контекст этих стихов совершенно ясно соединяет это строение и разрушение с материалами, которые показаны в 12 стихе. Не так ли, Олег?
Каждый верующий, когда становится верующим, начинает, я бы сказал, влиять на созидание, потому что это тело Христово, потому что это Божий дом, церковь живого Бога. Таким образом, а только верующие могут участвовать в этом строении. Это предостережение ясно описывает нашу работу и то, что произойдет с ней. Сгорит ли она, или мы получим награду?
Замечательно. А теперь давайте послушаем наш первый отрывок из сообщения Witness Lee. А затем мы поговорим о том, что мы услышим в этом отрывке.
As a member of the church, you must participate in the building of the church. So you must take heed.
Как член церкви, вы должны участвовать в построении, созидании церкви. Поэтому вы должны следить за тем, чтобы в этом созидании не было трех вещей. Что это за вещи? Ваша природа, ваше существо и ваши дела. Это дерево, трава и солома. Вы не понимаете, насколько ваша природа, ваше существо и ваши дела проникли в церковь. Вы внедрили очень много от себя в церковную жизнь. Это нечто безобразное. Это достойно осуждения. Мы все должны понять, почему прошло уже 2000 лет, а в церкви, посмотрите на церковь, нет никакого созидания. Сегодня на земле популярна Библия. Благовестие проповедано в каждом уголке земли. Везде существуют христиане, христианские группы, христианские собрания. Но где строение? Это серьезно. Мы не видим этих микробов. Что это за микробы? Это микробы нашей природы, микробы нашего существа, микробы наших дел. Вы приятный и мягкий человек. Люди никогда не слышали, чтобы вы кого-то критиковали. Для вас все хорошо, все прекрасно, все чудесно. Такой человек является самым природным человеком, и с таким человеком труднее всего. Такие приятные люди приносят свою природу, потому что у них такая хорошая природа. Они приносят свое существо, у них очень хорошее существо. Их существо нравится всем. Они приносят свои дела, поскольку у них хорошая природа и хорошее существо, у них также хорошие дела. В них нет ничего плохого. Но все это относится к чему-то природному. Это лежит в природной сфере. Это не может быть материалом для построения церкви.
Олег, можно сказать, что везде, в любой церкви, с радостью примут вот такого человека. Не правда ли? Это очень приятный, добрый человек, верный человек. Человек, которым всем нравится. Вы ведь тоже такой человек, не так ли?
Очень часто про людей говорят, он будет хорошим материалом для построения церкви. Но сейчас мы совершенно ясно видим, что если мы хотим строить церковь из своего природного существа, из наших природных дел, возможно, мы что-то и построим, но все это будет осуждено Господом, потому что это не будет настоящим построением церкви. Слушая это сообщение, я снова был затронут тем, что это относится ко мне. Меня часто считают положительным человеком, но эта положительность не может созидать церковь. Все это будет осуждено огнем и будет уничтожено, и это очень серьезно.
Да, я согласен с вами, Олег. Когда мы читаем эту главу, мы видим, что золото, серебро и драгоценные камни – все это одна категория. И также важно увидеть, что дерево, трава и солома – ну, это не такие уж порочные или греховные вещи, не правда ли?
Как раз в этом и состоит проблема, Оскар. Это нечто хорошее и привлекательное. И иногда из него можно что-то построить. Но, опять-таки, это не будет церковью. Наша задача состоит в том, чтобы строить тело Христово, то есть церковь. Мы должны найти возможность сделать это, не применяя свою природу или свои природные дела, что-то безжизненное, что-то подобное соломе.
Да, и здесь мы хотим повторить для наших слушателей, что дерево в Библии указывает на нашу человеческую природу. Трава – это наше существо. Человечество в Библии сравнивается с травой. А солома – это наши дела, которые исходят из нашей природы и нашего существа. Все это, каким бы хорошим оно ни было, не может выдержать того испытания, которому будет подвергнута вся наша работа. И мы услышим об этом в нашем следующем отрывке. Но сейчас не могли бы вы сказать кое-что об этом?
Всем нам, а верующим придется столкнуться с этим. Мы верующие, чтобы строить церковь, чтобы строить тело Христово. Тело Христово невозможно строить из материалов, которые не являются прочными. Материалы, из которых нужно строить тело, это, как сказал Павел, золото, серебро и драгоценные камни. Но нашу работу часто можно описать как раз-таки как дерево, траву и солому. Эти вещи не являются плохими сами по себе, но они не могут быть строительными материалами. Все они будут подвергнуты суду. Фактически мы увидим, что именно эти материалы будут уничтожены.
Да, и думаю, всем нам необходимо признать, что как раз сегодня многое делается во имя Христа. Мы должны, конечно же, славить Господа за благовестие, за различные виды христианской работы, ну даже вот за христианские радиопрограммы, но мы должны остановиться и задать себе вопрос, а где же построение тела Христова? Это ведь очень важный вопрос, не так ли?
Да, безусловно, и к этому мы должны опять-таки отнестись очень серьезно, потому что многие считают, что нам необходимо лишь прощение наших грехов, а затем мы будем дожидаться Господа, Господь придет и заберет нас на небо. Но Библия учит не этому, это не то, что показано в Библии. Существует работа по строению, она должна осуществляться, и она должна осуществляться так, как определил Бог, и она должна протекать с использованием тех материалов, которые, опять-таки, определил Бог.
Замечательно. А теперь давайте вернемся к предостережению Павла. Мы должны быть полностью уверены в том, что это предостережение адресовано нам, верующим. Мы прочитали вам 12 стих, в котором говорилось о двух категориях материалов. Теперь я хотел бы обратиться к 13, 14 и 15 стихам. Я думаю, что пропустить их невозможно. И эти стихи напрямую касаются нас, верующих. Там говорится следующее. «Дело каждого станет явным, ибо тот день обнаружит его, потому что оно открывается огнем, и сам огонь проверит дело каждого, каково оно. Если чье-нибудь дело, которое он построил на основании, останется, то он получит награду. Если чье-нибудь дело сгорит, то он потерпит утрату. Сам же он будет спасен, но так, как сквозь огонь». Однажды Господь придет и проверит, из чего мы строили. И как мы увидели, мы можем потерпеть утрату, но в итоге это будет нашим спасением.
Нам нужно понять, что материалы, из которых мы строим, должны быть чем-то от Бога. А это золото, серебро и драгоценные камни.
Благодарю вас. А теперь давайте послушаем наш следующий отрывок из сообщения Witness Lee.
It's hard to find something so good among the stubbles, but among the woods. Some very nice wood. Very good wood.
Трудно найти что-либо хорошее среди соломы. Но из различных пород дерева есть очень хорошие, прекрасные породы. Многие дорогие верующие подобны хорошему дереву. Они привлекательные, любезные, приятные. Возможно, вы один из них. Но я хочу сказать вам, что вы не годитесь для созидания церкви. Читая стих 17, я много лет понимал его так. Разрушать церковь значит гнать церковь. Это значит наносить вред церкви. Я никогда не понимал, что разрушать церковь в 3 главе значит строить церковь из своего природного существа. Когда мы приносим в церковную жизнь нашу хорошую природу, хорошее существо и хорошие дела, это значит, что мы разрушаем церковь. Это значит, что мы растлеваем церковь. Точно так же, если вы исполнены ревности, это также разрушение. Вы разрушаете церковь, вы портите церковь. Если вы строите церковь из своего природного существа, из своих дел, вы будете оставлены во тьме. Во тьме, которая является своего рода наказанием. Более того, согласно контексту этой главы, ваше дело будет испытано огнем, пламенем. Если ваше дело из золота, серебра и драгоценных камней, разумеется, все это несгораемые материалы. Все они выдержат огонь. Но что вы можете сказать о дереве, траве и соломе? Несомненно, как только огонь коснется их, они сгорят. Наказание Господа будет состоять, во-первых, в том, что вы окажетесь во тьме, а во-вторых, в том, что ваше дело сгорит.
Олег, мы иногда касаемся этого положения в нашей жизнеизучении. Эта тема присутствует во многих книгах Нового Завета, и нам необходимо говорить об этом. Верующие могут потерпеть определенную утрату, когда Господь вернется. Но при этом мы тут же добавляем, что при этом мы не говорим о потере вечного спасения, не так ли?
Да, вы правы, Оскар. Очень важно понять, что существует такое различие. Работа спасения была совершена Христом на кресте. Мы никак не участвуем в этой работе, мы просто принимаем это искупление. Но мы участвуем в созидании церкви, и мы должны отвечать за то, как мы строим, из чего мы строим. А, собственно, это и показано в этом отрывке Библии.
Да, поскольку мы затронули эту тему, нужно добавить, что поскольку Божье спасение осуществляется по благодати, то здесь оно символизируется серебром. Это как раз и есть искупительная работа Христа символом, который является серебро. Но в строении необходимы не только серебро, но и другие материалы, не так ли?
Да, нам необходимо не только искупление Христа, как серебро, но и драгоценные камни, являющиеся результатом преобразовывающей работы Духа. Эта преобразовывающая работа продолжается всю нашу жизнь. Поэтому нам нужно понять, что без такой преобразовывающей работы у нас не будет драгоценных камней, из которых мы сможем что-то построить. Здесь я хочу сказать, что золото – это божественная природа, и это показано последовательно во всей Библии. Золото всегда указывает на Божью природу. Нам необходимо, чтобы Божья жизнь и природа стали нашим строительным материалом. Нам нужно совершить поворот от нашей природы, от своей человеческой природы к божественной природе в своем переживании. Более того, искупление было совершено Христом на кресте, и это отменить невозможно. Это было вечное спасение, и любой, кто принял Христа, может переживать серебро и строить из него. Но строит он из него или нет, это уже отдельный вопрос. Такой верующий может потерпеть утрату, но он не потеряет своего спасения, потому что оно вечно и совершено оно Христом на кресте.
Олег, нам необходимо идти вперед, но позвольте мне задержаться здесь на несколько минут. Библия говорит нам, в чем будет выражена эта утрата. В нескольких отрывках Библии это наказание связано с тьмой. Оно показано как тьма, как отделение от Господнего присутствия, ну, по крайней мере, на какое-то время. И более того, оно также сравнивается с огнем. Огонь ведь необходим для очищения и преобразования, можно ведь так сказать?
Да, огонь в Библии – это символ суда. Огнем Бог будет судить неверующих в вечности. И работа каждого верующего также будет испытана огнем. Так выяснится, строил этот человек Божье жилище или разрушал его. В нашем природном существе, в наших природных делах мы просто разрушаем Божье жилище, но все это будет испытано огнем. Причем необходимо отметить, что здесь мы не говорим о каких-то плохих делах, мы говорим просто о наших природных, человеческих делах. Уверен, что даже в этом веке мы видим примеры подобного испытания. Есть люди, которые думают, что строят церковь, но делают это из своего природного существа, своей человеческой природы и своих природных дел. Но это не созидает церковь, это разрушает ее. Библия говорит, что если мы уничтожаем церковь, Бог уничтожит нас. Иногда бывает, что некоторые люди считают, что построенное ими является церковью, но фактически это представляет из себя дерево, траву и солому, и в результате все сходит на нет.
Да, Олег, мы уже говорили в нашем жизнеизучении первого послания к Коринфянам, что коринфяне были группой очень хорошо образованных людей. Возможно, это были греки из высшего сословия. Это были люди, которые полностью были погружены в греческую философию. Несомненно, у них была определенная мера человеческой мудрости. Но интересно, что Павел постоянно пытается принизить их в их высоком философском мышлении. И мы видим это в стихе 18, которого мы коснемся в последнем отрывке из сообщения Уитнеса Ли. В этом стихе говорится: «Пусть никто не обманывает себя». Если кто-нибудь думает, что он среди вас мудрый в этом веке, пусть станет неразумным, чтобы стать мудрым. Давайте послушаем Witness Lee.
Do you know why Paul concluded this chapter with such a word? This is profound. Paul's concept is this.
Знаете ли вы, почему Павел завершает эту главу такими словами? Это нечто глубокое. Мысль Павла здесь такова. Вы, верующие коринфяне, слишком много применяете свою философию, свою мудрость, свою греческую культуру. Поэтому, согласно вашей мудрости, у вас есть свое предпочтение, у вас есть свой выбор. Вы говорите, кто лучше, Павел, Аполлос или Кифа? Вы говорите, какая доктрина лучше, какая практика лучше? Все это соответствует вашему предпочтению. А предпочтение является результатом вашей мудрости, вашей склонности к философии. Но я хочу сказать вам, что Бог использует все, хорошее и плохое, для того, чтобы совершенствовать вас. Все это ваше. Все это работает для вас. Бог использует все, чтобы усовершенствовать нас. Поэтому все для нас, а мы для Христа, а Христос для Бога. Бог использует все для нашего совершенствования, чтобы мы были живым телом Христовым. Тогда Христос будет самим выражением Бога. Таким образом, Христос для Бога. Все для нас. Мы для Христа, а Христос для Бога. Что это значит? Это значит, что Бог выражен через Христа. Христос выражен через нас, а мы совершенствуемся благодаря всему. Поэтому не нужно ни на что жаловаться. Не нужно ничего предпочитать. Не нужно ничего выбирать и ничего предпочитать. Просто будьте неразумными и наслаждайтесь всем, что Бог предназначил для вас. Все ваше, а вы Христовы, а Христос Божий. Все для нас, мы для Христа, а Христос для Бога. Бог явлен через Христа. Христос выражен в нас. А мы совершенствуемся благодаря всему.
Олег, я думаю, что мы вынуждены признать, что в какой бы культуре, в каком бы обществе мы ни выросли, у всех нас, подобно этим грекам, есть свои предпочтения, не так ли?
Да, Оскар, вы правы. И это очень опасно, потому что это нечто природное, и это касается нашей падшей природы. А у нас есть предпочтения в отношении всего. Предпочтения в отношении учений, предпочтения в отношении людей, в отношении руководителей, в отношении каких-то даже доктрин. И наши предпочтения представляют собой препятствие для созидания тела Христова.
Да, не могли бы вы сказать немного о фразе, которую Witness Lee произнес несколько раз в этом отрывке? «Все ваше, а вы Христовы, а Христос Божий».
Да, мне очень будет приятно говорить об этом, потому что это очень воодушевляющие слова. Часто происходящее с нами как бы уводит нас в сторону. Фактически Господь при этом дает нам возможность обратиться к Нему и выбрать Его, позволить Духу работать в нас. А все, что происходит с нами, устроено Господом. Здесь хотелось бы отметить, что я не имею в виду, что Он намеренно посылает нам болезни или что-то подобное. Но все наши обстоятельства устроены Богом для того, чтобы мы искали Его, чтобы мы были в Его отраде, чтобы мы созидали то, что необходимо Ему. А поэтому нам нужно понять, что все, что делал Христос, Он делал для Бога. Все, что Бог сотворил, предназначено для человека. Все, что Он сотворил, предназначено для нашего существования, для того, чтобы мы узнали Его. Поэтому все это работает ради нашего блага, чтобы усовершенствовать нас для Божьего замысла. Тогда мы сможем сказать, что все для нас, а мы для Христа, а Христос для Бога. Мы ни в коем случае не останемся в проигрыше. Нам нужно просто сосредоточиться на Нем и быть открытыми для Него. Тогда Он устроит все для нашего преобразования.
Дорогие слушатели, на этом мы заканчиваем наше рассмотрение 3 главы 1 послания к Коринфянам. Лично мне очень понравились эти сообщения по 3 главе. В нашей следующей программе мы уже перейдем к 4 главе. И основная мысль этих глав очень похожа, но в 4 главе Павел раскрывает эту тему немного с другой стороны. Олег, мы будем рады видеть вас на наших дальнейших программах. Приходите еще.
Спасибо. Буду рад.
Уважаемые радиослушатели, на этом мы заканчиваем нашу программу. В конце нашей программы мы хотим предложить вам книги по жизнеизучению первого послания Коринфянам. Это 3 тома, и заказать его вы можете по нашему телефону в Москве 935-71-81. Вы можете также просто позвонить нам по этому телефону и высказать свои пожелания в отношении наших радиопрограмм. Написать вы нам можете по электронной почте по адресу radio@kbk.ru и, соответственно, наш сайт в интернете www.kbk.ru. Жители Петербурга могут послать нам сообщение на пейджер по телефону 053, сообщение для абонента-коллектор. И в заключение я напоминаю вам, что сегодня в гостях у нас был Олег Гончаров. Меня зовут Оскар Туктаров, и мы ждем вас на нашей следующей программе по жизнеизучению первого послания Коринфянам. И еще раз наш телефон в Москве 935-71-81.
«Домостроительство Божье» Уитнес Ли показывает центральное откровение Библии, заключающееся в том, что Бог хочет внедрить себя в человека, чтобы получить свое полное выражение в церкви. Таков Божий план, Божье домостроительство. В этой книге автор шаг за шагом показывает, как преодолевать препятствия для духовного роста, чтобы Христос окончательно устроил себе дом в наших сердцах, чтобы мы наполнились ко всей полноте Божьей. «Домостроительство Божье» – это первая переведенная на русский язык книга Уитнеса Ли. Коллектор библейской книги объявляет о выходе в свет нового издания этой книги в новом переводе на русский язык и с новым дизайном обложки. Приобрести книгу «Домостроительство Божье» можно, позвонив по телефону в Москве 935-71-81.